Условия Москвы – белые флаги. Минобороны России предложил украинским военным условия для сохранения жизни в Мариуполе. Будут ли они приняты, что происходит с мирными жителями, обсудим прямо сейчас с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я только напомню телефон прямого эфира 8-495-951-0566 и WhatsApp +7 968 766 3311. Ну и так, собственно, в Минобороны заявляют, что гуманитарная пауза может быть объявлена российскими военными. И вот те, кто на Азовстале находится, ну, собственно, вот там батальон Азов, морпехи украинские, они могут поднять белые флаги, что станет сигналом для того, чтобы они, в общем, оттуда вышли и, я так понимаю, сдались в плен. Насколько вам этот сценарий видится вероятным? Да, и вообще, можем ли мы понимать, сколько все-таки там в этих катакомбах Азовстали, во всех этих лабиринтах, находится военных и гражданских людей?
Ну, судя по разным источникам, если мы их сверим, то там не более 2, но не менее 1000 человек осталось, да, в последние дни. Идеологические информационные солдаты, скажем так, офицеры, я думаю, что придумали эту историю про гражданских, которые находятся вместе с азовцами там, внутри Азовстали. Я имею в виду вместе с нацистами. Я думаю, это вот в практике всей информационной кампании последнего месяца, которую ведут киевский режим, да, то есть запутать, обмануть, представить желаемое за действительное. И это вот в духе тех уроков, которые давал Арестович, по-моему, до работы вот этим главным лицом и ртом киевского режима. Он так и учил свою аудиторию, да, как лучше врать. У него даже были такие семинары. Да, если вы находитесь далеко, сообщайте, что вы близко. Если вы близко, говорите, что вы далеко.
Слушайте, но это, извините, пожалуйста, я перебью, Валерий. Вот вы сейчас эти фразы произнесли, а мне вспоминаются китайские стратегемы военные. Там они примерно так и звучали. Да, что врага надо вводить в заблуждение, так сказать, говоря, что я здесь, а быть там, ну и так далее. Что я слаб, а быть сильным, да, или наоборот, что я силен, а в это время можно быть слабым.
Отдадим должное Арестовичу, да.
Да, это все китайские вещи, да.
Читал Арестович книги, отдадим ему должное. Может быть, он один из немногих, кто вообще читал книги в этом киевской банде. Ну так вот, у меня, вообще говоря, не иссякает удивление доброте нашим военным властям. Который раз они предлагают уже выдвинуть белые флаги этим военным преступникам. Но это все, я думаю, делается как из гуманных соображений, так и для демонстрации доброй воли нашей армии. Но у меня вот как у человека, который не чужой военному опыту, да, у меня есть 3 соображения насчет того, почему все-таки азовцы ведут себя, националисты я имею в виду, ведут себя так самоубийственно. Видимо, у меня 3 варианта. Не владеют всей полнотой информации. То есть я полагаю так, что когда отключена вся связь электронная и мобильная, они полагают, что им идут навстречу, на выручку, понимаете?
А у них нет связи, у них никакой нет связи.
Ну, практически нет у них связи. И то, как мы получили ролик с участием некой девочки Алисы, которая просит защитить ее, которая находится якобы там, вот, на территории этого завода, мне вот телевизионщику просто подсказывает, что никаких роликов не может передаться только по одной простой причине. Они бы не загрузились в таком объеме. Там самые короткие сообщения могут доходить и то в определенное время. Так вот, видимо, не владеют всей полнотой информации, это первое. Не могут спасти свои жизни просто физически, потому что, видимо, за попытку только выхода их ожидает расстрел там же на месте. И третье, знаете ли, я думаю, что то, что станет очевидной после захвата этого военного теперь уже объекта Азовстали, это было важнее, чем даже жизни этих вот нацистов, понимаете? Я полагаю, что вот эта вот версия, она будет наиболее продуктивной. Она не версия заговора, но я полагаю, что там что-то очень интересное. Либо действительно высокопоставленные нацистские офицеры, либо что-то из области вот, технологий медицинских, биологических, что-то в этом роде.
Слушайте, а ведь такое крупное предприятие, огромное, да, еще советское, вот понятно, в каком оно состоянии сейчас находится. Что с ним дальше будет? Вообще, возможно его как-то восстановить, возродить? Это же мощнейшее предприятие.
судя по тому, каким образом его берегут от нашей тяжелой авиа и космической техники, я думаю, что все-таки его судьба окончательно не решена. Все-таки это одно из крупнейших вообще металлургических предприятий всего Советского Союза. Ведь Мариуполь создавался вокруг этого комбината в свое время. И даже тогда, когда был уже не Мариуполем, а Ждановым. И поэтому мы смотрим в будущее. Я думаю, что эта логика понятная. Нам этот комбинат очень нужен будет, когда мы будем отстраивать мирную жизнь. Я бы хотел я два слова буквально сказать, чтобы меня не просят люди, с которыми я связываюсь из Мариуполя. Просто зная о том, что я выхожу регулярно вот в эфир вашей уважаемой радиостанции, люди обращаются ко мне и просят о помощи. И вот мы так вместе с вашим корреспондентом, вернее, с корреспондентом Russia Today, мы не знакомы с ним с друг другом, потому что, ну, просто я здесь, он там. Роман Косарев очень помог одной семье соединиться. 42 года дочка не знала о том, что с мамой. Было известно, что в ее дом на улице Пилипа Орлика, прости господи, как раз попал снаряд, и Юля просто не знала о том, где ее мать. И вот Рома Косарев взял все хлопоты на себя, нашел эту женщину, ее зовут Ирина Анатольевна Савченко. Недавно они соединились сложным логистическим путем через Ростов, через Донецк, до Москвы, потом до Питера. Кадры мелькнули у нас на местном телевидении, но я думаю, что вот эти 42 дня ожидания и, по сути дела, ну, внутреннее согласие с тем, что самое непоправимое произошло, стоит того, чтобы рассказать об этом на всю страну. Вот так вот корреспонденты, вы понимаете, не только сообщают о текущих новостях, которые, в принципе, гражданским в остальной России мало чего скажут, понимаете, но вот помогают реально соединиться людям, помогают, ну, в общем-то, свершиться счастью встречи. И это очень важно. Вообще, я повторю то, что я говорил, мариупольцы теперь будут очень важным народом, вообще говоря, в будущей жизни, совместной жизни русских и украинцев. Это свидетели того, что на самом деле происходило, а также свидетели благородства российской армии. Я просто еще напомню, Илья, что за последние 8 лет этот несчастный город и славный город стал столицей, по сути дела, фашистской Украины. Ведь так надо понимать вот всю остроту событий и то упорство, с которым его обороняют нацисты.
Вот скажите, пожалуйста, коротко вернемся к Азовстали все-таки. Дело в том, что, ну, известно, да, что штурма не будет, хотя Минобороны говорила о том, что за 4 дня это можно сделать. Вот западные СМИ там, ну, и различные телеграм-каналы пишут, что необходимо было освобождение российских военных для того, чтобы перекинуть на другие направления. Но понятно, что это военные дела, мы это вряд ли можем комментировать, мы просто не обладаем всей полнотой информации. И все-таки, как вам кажется, вот если штурма не будет, будет осада или вот как это можно назвать? Будет, ну, в кольце же это предприятие?
Там же не без кольца. Да, кольцо, с каждым днем оно было плотнее, насколько мне известно. Да? Ну, то, что Путин назвал «ни одна муха не пролетит», это в самом деле физически это так, потому что маленькими группами можно было бы расточиться по 3-4 человека. Но теперь-то, собственно говоря, надо дождаться просто окончания продовольствия и боеприпасов. Это, ну, считанные дни. Для меня, вообще говоря, контроль над Мариуполем был вот на картинке, как телевизионщики, бывший военный корреспондент. Я видел, что ребята залезли на самую высокую точку в Мариуполе, это телевизионная вышка, да и установили там флаг ДНР. То есть понятно, что снайперы не работают теперь по высоким точкам. И это для меня свидетельство того, что Мариуполь действительно полностью под контролем. А стало бы, деваться этим ребятам, которые сейчас там сидят, я имею в виду нацистов, просто некуда. Даже если они там просочатся, некуда деваться.
Да-да-да, вот есть срочные новости о том, что Киев не позволяет тем, кто находится на Азовстале,
о чем речь?
Возможно, да, сложить оружие, это Владимир Путин заявил. И вот еще в конце хотелось бы все-таки обсудить, в конце нашей беседы, про Мариупольский телецентр, да, вот под контроль его взяли силы ДНР, и, кстати говоря, уже заработали российские каналы. В Херсоне, значит, большой пакет, в общем, пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, о значении вот этого мероприятия, так его назовем, и почему это раньше не произошло?
Ну, вы знаете, я смеюсь не потому, что весело говорить, а просто я все эти годы говорил о важнейшем значении средств массовой информации в том, что произошло на Украине. В основном телевидением запудрили мозги населения и переформатировали его. В основном этим. Я просто в связи с этой новостью, Илья, удивляюсь, почему киевское телевидение до сих пор не вырублено, потому что продолжают пачкать мозги украинцев и дезинформировать их о происходящем и о сути потерь, о количестве потерь, о сути этой войны и успехах российской армии. Ну, что можно сказать? Можно только приветствовать, потому что вот мариупольцы, даже вот которых я знаю, говорили о том, упоротые, так называемые, которые ни во что такого не хотели ни слушать, ни верить насчет того, какие цели российская армия преследует. Они, только узнав о том, что на самом деле происходит вокруг них, и видя то, что делают азовцы те же, нацисты на Украине, буквально за 2-3 дня переначали свою точку зрения кардинально. Я думаю, что телевидение в этом случае просто даст людям объективную картину. 8 лет они ели одно и то же, порченную продукцию фастфуда этого нацистского, понимаете? Поэтому это победа. Не знаю, почему раньше она не случилась. Телевидение, мосты и почта, как говорил Ильич, это важнейшие...
Да-да-да, ключевые объекты. Ну, полминутки осталось. Как жители Херсона в целом воспринимают российские войска?
Херсона?
Херсона, да.
Ну, жители Херсона вообще находятся в лучшем положении в Малороссии, потому что, знаете, повели себя мудрее, чем те же харьковчане и николаевцы. Все без сучка, без задоринки. Я думаю, что все познается в сравнении. Херсонцы видели, что творилось в Мариуполе, знают, что готовится в Харькове, не дай бог, как говорится, но новости оттуда нерадостные. Поэтому чем больше будет достоверной информации о характере действий со стороны российской армии, тем больше будет наших среди тех, кто еще вчера был так называемым упоротым. Извините за это слово, другого
просто нет. Да, все, спасибо большое. Режиссер-документалист Валерий Татаров.